представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, в снежинки превращаются моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, в эфире передача «Любви негромкие слова». У микрофона Ирина Еремина. Наш гость – психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева предлагает вместе поразмышлять о том, как выстраивать отношения с окружающими. Наталья Федоровна, вот вы рассказывали, какие у нас бывают страхи, а от чего они могут усиливаться? Они где-то в глубине могут сидеть, а потом вот выйти наружу.
Да.
Что провоцирует?
Мы с вами говорили, все ищет, все есть лекарство, а другим делает только доза. Поэтому Булата Акуджава, повторяю, значит, сам из песни, плачут две женщины. У одной шарик улетел, другой муж ушел. У той трагедия и у другой. Так вот, посттравматический синдром. Так есть такое явление у нас, когда душа получила рану душевную. Она может быть по разным поводам. И в чем проявляется посттравматический синдром? После психотравмы и отдаленные последствия могут быть. Постоянное возвращение человека к травмирующим ситуациям. Я помню, моя внучка, сейчас ей 18 лет, маленькая она была, годика два, только начала говорить. И это хрущевские, они здесь жили еще, хрущевские дома, крупнощелевые наши. И в 10 часу вечера сосед возвращался с работы и включал электродрель. И вот маленькая пришла, это было в течение недели. Она просыпалась, страх остался. Она маленькая приходила и постоянно повторяла: «Дядя Бубух, дядя Бубух, дядя Бубух, дядя Бубух». Послушайте, кто о чем, а вшивый про баню. У кого что болит, тот о том и говорит. То есть человек может не говорить, когда кто-то неожиданно потерял близкого. Вот сейчас у меня девочка на консультацию приходила, она из Полевского, как и я же. Вот. Ее мама убила дерево. Когда была 25-я, на Семена Верхотовска была сильная. У нас четверо погибло, там неожиданно ветка или что-то. Я подробностей не знаю. И я предполагаю, что когда эта девочка приедет, ей 35 лет, девушка, то она все время будет либо возвращаться, либо все разговоры будут возвращаться к такой нелепой, неожиданной смерти матери, трагической смерти матери. Душа болит. Поэтому, когда у нас зуб болит, мы постоянно будем думать про зуб больной, который ноет. Хотя, может быть, слух не говорить. А вот здесь постоянно навязчивое возвращение к вот этой травмирующей ситуации. Постоянно повторяющиеся сны или кошмарные видения какие-то, которые во сне проигрывают ситуацию. Это может быть такое. Я помню маленько, когда вот у нас здесь было на маяке авария, радиоактивные эти отходы плыли по реке Пышме. Мы жили в городе Камышлове. Я была еще малявка тогда, а моя тетя старшая, ну, ей тогда было девчонкам лет 14, а мне было 4 годика. То есть сказали: девочки, в лес не ходите, и на реке не купайтесь. Девчонки, жара была, они искупались и так далее. А потом, я помню, в этом дворе в Камышлове, там 3-2 дома у нас было двухэтажных, Карла Маркса 53. Напротив был собор Александра Невского, который Ельцин взорвал. Я приехала и плакала, потому что руины, одни бетонные плиты остались. Зачем? Ну ладно. Так вот, эти девчонки, выросшие потом выше, которым 20 лет было, они потихонечку умирали, одна и другая. И вот мамина подруга, потерявшая свою Тосеньку, младшую сестру, 20-летнюю студентку нашего пединститута, они все время говорили про эту смерть. И я во сне уже видела, как Тося меня ищет. Я пряталась куда-то и так далее. Меня эта вот умершая девушка искала. Начался настоящий детский невроз от слышанного. Это вас постоянно возвращает психотравмирующую ситуацию. Это во сне могут быть кошмары снится. Это может быть как удар, вспышка, никакими внешними обстоятельствами не напоминающая прошлую ситуацию. Вот в том-то и дело, что вдруг неожиданно и вспышка, вдруг неожиданно и вошли воспоминания, боль в сердце схватила или что-то еще. Хотя внешне вот сегодняшняя ситуация не напоминает прошлое. Это может быть ярость негативная, вспышки агрессии или что-то еще. Поэтому человек старается избегать ситуации, которая похожа, чем-то напоминает психотравмирующее. Если я боюсь мышей, я постараюсь в мышеловке, чтобы ни одна мышка не попалась. Петр I боялся мышей. Пушкин грыз ногти, у него невроз был тоже. когда он волновался и так далее. Избегают люди, душа-то истомлена, когда после вот этой психотравмы. У нее силы-то, все ресурсы истощены уже. Он начинает избегать активной деятельности. Ой, не надо мне радио, не хочу никого слушать. То человек защищает себя от негативных воздействий. И он сам неактивно становится пассивным. И вот сейчас мне моя женщина приходит ко мне, клиентка. Она раньше занималась и кукол шила, и ваяла вот из этой вот ваты или что-то еще и так далее. Сейчас у нее ничего не хочется. У нее постоянно мысль о ушедшем муже, о том, что рядом нет, не с кем поговорить. Ну, слава богу, внучок родился. Но у ней жизнь не наполнена деятельностью. Это как жвачка, которая, вы знаете, уже вкуса нет клубники. Жуем, выплюнуть жалко. А вкуса нет, так и жизнь. Жизнь невкусная становится. Дальше человек становится эмоционально каким-то оглушенным. Он не реагирует, как живой труп. Если раньше рад, теперь не радуется. Его ничего не радует, ни к чему не стремится. Укороченное будущее не заглядывает. Прошлое не хочет отпускать. Очень близко вот эта трагедия. И так далее. Какие последствия на уровне тела? Нарушается сон. Повышается раздражительность, вспышка в гнева, озлобленность, гипертрофированная бдительность. Начинают руки мыть, потому что муж заразился от чего-то и умер. Понимаете, о чем, да? Начинают смотреть что-то где-то, какие-то опасности, гипертрофированные. Все, что чрезмерно, то от лукавого. Повышенный уровень физиологической реактивности на события. Если бы раньше просто, чуть-чуть возмутил, то теперь будет ярость какая-то, реакция. Или наоборот, раньше, может быть, отреагирует, теперь будет человек сонный. Так вот, если длится более трех месяцев и полугода, то уже все, душа больна. Ее надо лечить специалистом. Читайте Священное Писание. Вот книгу я сказала, прекрасная книга. «Преодоление страстей аскетическими психологическими методами». Там все наши страсти указаны, и как с ними бороться надо. Теперь нашим любимым милым старичкам, пожилым людям, которые поработали, заработали пенсию, спокойную старость бы они должны сейчас вымаливать себя, водиться с внуками, писать письма или встречаться со своими друзьями, с которыми не могли встретиться во время активной трудовой деятельности. А коронавирус, самоизоляция. Движения нет, свежего воздуха нет. Как бы там ни было, понимаете? Балкон – это не то. Так вот, каковы эмоциональные сферы у пожилых людей? Для периода поздней старости, после 60, называется уже поздняя старость, характерны специфические изменения в эмоциональной сфере. Какие? Неконтролируемое усиление аффективных реакций. Вдруг заплакал ни с того ни с сего, или наоборот закричал. То есть человек уже не может регулировать свои эмоции. Склонность к беспричинной грусти и слезливости. Я приезжаю к одной женщине, а все одно и то же. Наташа, у меня столько болезней. Я почитала, на самом деле, много. Говорю, как вы еще живете с такими болезнями? 82, ясный ум, память хорошая. Но букет болезней, естественно, Господь сказал. 70 лет или 80. Поэтому умножаются скорби и болезни. Дальше, тенденция к эксцентричности. Вот ты не понимаешь, Наташа, мне вот моя, говорит, женщину проведаю, она инвалид. Ну, слава богу, сейчас она уже самостоятельно до туалета доходит. Мы, значит, там у нее колясочка, теперь диван ей собрали, денежки купили. Но, может, на диване сидит, то на полу спала, потому что невестка у нее все убрала. Когда она приехала после тяжелой болезни, застала без дивана свою лежанку, как у таджика на базаре. Но сейчас у нее диванчик есть новый, купили ей, собрали мы денежки и купили ей диван. Так вот. Я говорю, да умничка, самостоятельно пошла до туалета, без ходунков. Ой, Наташа, все у меня болит, ты не понимаешь, как у меня все болит. Я помню, я рассказываю анекдот, но она не откликается на анекдот, потому что на себе зациклены пожилые люди. Чуткость уменьшается. Я помню, один пожилой человек, умер его знакомый или друг. Все мы там будем. Думаю, ну как ты, почему не откликаешься? Ты же друга потерял. Немножко как-то такая вот приглушенность, такая немножко... толстокожесть, уменьшается чуткость, отзывчивость. Немножко эгоистами становятся, погружены сами в себя. Погружение в себя тоже, снижение способности справляться со сложными ситуациями. Ой, я не могу, помогите мне. Вот это сделаешь, ищут помощи. Вот, как малые дети становятся порой. Пожилые мужчины становятся более пассивными, позволяют себе проявлять черты характера, свойственные женщинам. Они капризны, они жалуются, они как дети. Я вижу женщину, которая идет с ходунками во дворе. Или, по-моему, с костыльком. Но видно, что уже больна. И коленки больны, это по походке, артрозная походка. Готовь, сейчас домой приду, муж больной. Ластенька моя, так вам уже самой уже под 80. А он: иди мне, за меня руки помой, все вот сделай, я это не могу. Она сама больная. То есть мужчины больше склонны, чем женщины, скатываться в детскость, быть капризными детьми, которые требуют усиленной заботы. Новые впечатления менее красочные, яркие за счет ослабления эмоциональной сферы. Поэтому пожилые люди больше привязаны к прошлому, у них властвуют над ними воспоминания. И когда приходим к пожилым людям, это, знаете, день сурка, что называется, одну и ту же историю рассказывают по кругу и так далее, не замечая события сегодняшнего дня. Вот это особенности пожилых людей. А ты обрати внимание, какое небо сегодня красивое. Да что мне это небо, какое солнце? Ты знаешь, как у меня ноги сегодня болят? Ты знаешь, какое у меня давление? Бабушка мне говорит, у меня 180. Я понимаю, что все. Ну, посмотри, поблагодари Бога. Ты еще можешь видеть своими глазками это небо, это солнце, это зеленую траву. Радоваться надо. Будьте как дети, Господь сказал, радуйтесь всему. Пожилым это сложно. Значит, они думают о смерти часто, но с поразительным спокойствием, в отличие от молодых, боясь только, что процесс умирания будет длительным и болезненным. И так, что характерно для пожилых людей, старческая озабоченность. Озабоченность передает остроту субъективной картины настоящего, помогает избежать скуки. Ой, моя подопечная женщина говорит: ой, Наташа, я была, выходила, ну, она с трудом передвигается, но, слава Богу, выходит на лоджию. Лоджия большая у нее. Наташа, ты понимаешь, температура была 39. Скорую вызвали. Наверное, коронавирус. Вообще к ней никто не общается. Она одна живет. Но там приходит, значит, во вторник и в пятницу только социальный работник. Не разговаривает. Подала еду и так далее. Я вполне понимаю социального работника, потому что моя подопечная только о болезнях говорит. А социальный работник погружен в вот эти болезни, обслуживая пожилых людей. Ничего мажорного моя подопечная не говорит социальному. Да поэтому быстрее подала, расписалась на бумажке, убегает. Вот пришла и не разговаривает. А я одна сижу. Я говорю: ластенька моя, вы о чем-то можете сказать оптимистичного? Нет, ты, Наташа, меня не слышишь, я очень больная и так далее. Это, например, Мария Ивановна, ну поедем, тебя повезут, значит, в храм на исповедь, на литургию. О, нет, Наташа, у меня давление сегодня 200. Так это лукавый нападает. Нет, 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 ты ничего не понимаешь. И от этой ложки, которую я брезгливо, я не смогу причащаться. Ну это тело же Христово и кровь Христова. Господь исцеляет всякие болезни. Нет, 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 ничего не говори. Поэтому пожилых людей вот эта зацикленность на себе, на своих проблемах и так далее. Если начинаешь спрашивать состояние пожилого человека, он будет очень долго говорить о болезнях. Куда пошел, что заплатил и так далее. Вторая особенность – эмоциональное отстранение. Внешне может проявляться как безразличие. О нем родные говорят, что слышит и видит то, что хочет слышать и видеть. Если приходит, например, дочка или внучка, мама, ну там бабушка, у меня, значит, сыночек заболел. Ой, ты знаешь, а как у меня все болит. Игнорируется это. Но эмоциональное отстранение помогает избежать глубоких страданий, которые особенно насыщены старостью, в том числе таких, как смерть близких людей. И кто-то мне говорит, моя подруга из Москвы: Наташа, всех уже похоронила, осталась одна. Чувство одиночества, покинутости своими – это достаточно серьезное испытание для пожилых людей. Поэтому им очень нужно, чтобы рядом с ними были, их выслушивали по 100 раз одну и ту же историю молодости. Пожалуйста, можно альбом взять, фотографии, полистать альбом семейный. Полистайте семейный альбом, поет Эдита Пьеха песни. Вернитесь к этим воспоминаниям, чтобы бабушка или дедушка вернулся в свою молодость, в свои зрелые годы, когда он работал на заводе, когда он встречался со своей любимой Тамашенькой, на свидания не бежали. Им это надо, они живут прошлым. А нам это нужно, чтобы написать биографию нашего рода. Кто что был и как кого, уже когда наши уйдут, у меня вот есть, я подписывала альбомы своей тетушки, родителей, кто что значит, какова связь с моими родными, вот их это социальное поле, социальная сеть, это тоже очень важно. Значит, возрастная ситуационная депрессия, депрессивное поведение характерно для пожилых людей. Равномерное и стойкое снижение настроения. Да что, Наташа, хорошего, плохо спала, там голова там и так далее. Субъективно оно переживается как чувство пустоты, ненужности, неинтересности своим родным и всего происходящего, что я уже ненужный человек. Остро негативное восприятие собственного будущего. А что хорошего-то меня ждет? Могила только. Я говорю, это говорят верующие люди. потому что старость наваливается со своими болезнями, со своими депрессиями, со всеми негативными и сложными испытаниями, и поэтому снижается настроение. Вот это, что я скоро Бога увижу, как-то не звучит. Возрастная обидчивость и тревожность, мнительность обижаются по любому поводу. Я помню, моя тетушка, ухаживая за бабушкой, а кости всегда тяжелые у пожилых людей. Она говорит: «Мам, ну что такая ты тяжелая? Ну человек, ты как корова, что ли?» Бабушка обиженно говорила, чуть не плакала. Вот какое-то замечание, которое сказано, сразу реагирует. При этом самому пожилому человеку состояние кажется нормальным, поэтому всякая помощь отвергается. Старого учить, что бревно переломить. Давать какие-то советы или там что-то изменить, это бесполезно, слушать не будут. Ты что, яйца курицу не учат, я всю жизнь прожила, и так далее, и так далее. Я помню, вот 2 дня назад консультировала женщину. Она очень славная, но у нее проблема с мамой. Разные мамы бывают. Спасибо, что родила. Но ведь ребенку еще хочется, даже выросшему ребенку, хочет, чтобы мама была, откликнулась на детскую боль, на какую-то травму детскую. И она рассказала: «Мне, говорит, 2 годика, у меня температура 40, мне еще надели шубу и летом везли в больницу». Мама говорит: «Ничего, не умрешь». В июне выпал снег. Она училась в школе-интернате. Ребенок с особыми проблемами развития, особенности здоровья. Вот. Интернат хороший. Я была там как со студентами, прекрасные педагоги и так далее, и так далее. Ей не хотелось домой, где была такая мама грубая, бесчувственная. «Иди давай домой». «Мама, так снег выпал». «Ничего, не обморозишь ноги». В сандаликах по снегу. И вот это вот детские травмы, они остались. У нее голод по доброй маме, которая бы сейчас уже, которая уже 75 лет, сказала бы там: «Ленка, какая ты у меня хорошая, прости меня». Или приголубила. Значит, она купила цветы. Хотела прийти маме сказать, поблагодарить за факт рождения. Она когда пришла с цветами, говорит: «Мама, спасибо, что меня родила». У мамы скатились 2 слезы. Она вдруг их мужским движением смахнула с лица и говорит: «Это жизнь». Я говорю: «На кого напоминает маму?» Она говорит: «Медведица, медведь». А дочку, которую вы рожали, когда родила девочку, ей сказали: «Медвежонок родился». Вы нарисуйте плачущего медвежонка. Мама когда-то ведь медвежонком была. Старшие люди, вы обязаны заслужить доверие и почитание не только годами жизни, но своим отношением к людям, близкими, с кем вы живете. Возраст – это еще не показатель. А ей уже 50, а маме там 75, понимаете? Серьезные проблемы в детско-родительских отношениях. 3 варианта возрастной депрессии, понимаете? Значит, депрессивная. Первое – ипохондрическая фиксация. Ой, сколько ипохондрии мы видим, слышим у этих бабушек. В больнице ходят, стоят, покупают. Ну, старость не лечится, радость моя хорошая. Старость – это уже все, симптомы старости идут. Старость – это болезнь комплексная. У кого что, у кого давление, у кого там еще что-то и так далее. Сверхценное отношение к медицинским препаратам и способам лечения. Поэтому старичков обманывают на 300 тысяч, на 200, покупают какое-то они там лекарство или там еще технику какую-то, втюхивают им, выбирают способ оздоровления. Вот я это делаю, этим лечиться. Мама, тебе это не полезно, не слушайте, это мне помогает и так далее. В какой-то степени это тоже является защитным механизмом, поскольку позволяет человеку рассматривать болезни и не видеть собственную старость. Все сосредоточено на болезни. Поэтому, когда я слышу своих бабушек, они говорят: «Ой, давление 240 у меня, ой, мне сегодня плохо спала, ой, сегодня сердце не работает». Вы же говорите, что слово программирует. Вы же задаете программу тела своему, и организм отвлекается этим. Слава Богу, проснулась, а про давление не говори. Слава Богу, покушала. Слава Богу, сходила в туалет. То есть это защитный механизм, это вот ипохондрия наша, фиксация на болезнях. Действительно, описывая свое состояние, люди стремятся всячески подчеркнуть несхожесть своих симптомов со старческими проявлениями. Ведь болезнь можно иметь и обратное течение, думают они, то есть подразумевает выздоровление. Словом, воспринимают признаки старения как симптомы болезни. То есть человек тем самым отрицает собственное старение. А это уже наш ропот на Бога. Скрытый только, нам непонятно. Второе. Чем характеризуется возрастная депрессия у пожилых людей? Идея притеснения. Отношение окружающих представляется несправедливым. Человеку кажется, что все вокруг его притесняет, моральные, физические. Вот я никому не нужна, вот я старая и так далее, и так далее. Основное чувство – это обида, а мысли: «От меня все хотят избавиться, чтобы я быстрее померла». Я вспоминаю книгу, одну из книг Сергея Михайлова Бубновского. Бабушка 20 лет у него умирала. Ой, быстрее бы умереть, ой, быстрее, 20 лет она умирала. Так бывает, старички. Тенденция к вымыслам. Потому что реальность уже и вымыслы часто путаются в голове, ну, потому что уже идут возрастные изменения в коре головного мозга. Вот этим характеризуется пожилой человек. А если он один, а если он изолированный, но у этих пожилых людей ведущая деятельность, от чего они увядают, как цветочек, который не поливать водой, он будет сохнуть. У них ведущая деятельность – это общение. Поэтому давайте, мои дорогие, наших старичков не только приносить им пищу, лекарства и так далее, но давайте будем слушать их истории, может быть, по третьему кругу. Поблагодарить бабушку, успеть или папу поблагодарить за то, что они для нас сделали. Мама, помнишь, когда у меня первый зубик-то вылез? Как это было? Мама, уйдет воспоминание, вспоминать, как она была молодая, какой ты мама. Мама, помнишь, когда я болела там где-то в больнице? Что-то я уже не помню. Но немножко поиграйте, что вы что-то забыли из разговоров. И мама пусть даже выдумает что-то. Ей нужно вот это вот. Будем деликатны, бережны к нашим старичкам, потому что мы не знаем, когда они уйдут. Чтобы не сказать, ах, поздно. Что мы упустили возможность, что можно было им уделить, по максимуму уделить внимание свое. Всего доброго, храни вас Господь, с Богом.
Уважаемые братья и сестры, в эфире прозвучала передача «Любви негромкие слова». Нашим гостем была психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Храни всех Господь.